Привет! Это Сергей Пархоменко. И это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Второй сезон наших историй за столом, что может быть ближе и увлекательнее, чем такие истории. Истории в наших тарелках. Общество любителей этих историй собирается на странице нашего подкаста в Патреоне. Там платформа, где можно подписаться на регулярную поддержку творческих проектов. Приходите на patreon.com/суд_еды и присоединяйтесь к нашей прекрасной компании. Между прочим, когда я говорю про компанию, я имею в виду компанию. То есть людей, которые находят друг друга и потом общаются к обоюдному удовольствию на темы, которые им интересны. Вот в данном случае на темы гастрономической истории. Я даже научился тут недавно стримить в Ютубе. И вот первый свой стрим попробовал провести пару недель назад, чтобы начать как-то напрямую разговаривать с моими новыми друзьями и знакомыми, которые там на Патреоне собираются. Ну и мы еще переписываемся иногда, и я стараюсь отвечать на вопросы, которые мне задают. Иногда сам вопросы задаю, прошу мне помочь советами. И вот несколько дней назад одна из моих собеседниц там в Патреоне написала мне, что неплохо бы уже наконец сделать серию про одну очень важную мировую гастрономическую достопримечательность. Про такую еду, которая, по всей видимости, является сегодня самым частым и массовым заказом в мировом общепите вообще. То есть вот, если взять тотальную, глобальную статистику и смешать все заведения, какие на свете существуют, все кафе, все рестораны, харчевни, таверны, траттории, дайнеры, павильоны, закусочные, всякие обжорки, кабаки всех видов, всех типов, всех сортов, национальностей и географических расположений, найдется вещь, которую там заказывают чаще всего. Ну, окей, может быть, она будет следующая после стакана воды. Ну, в самом деле же непорядок, правда? Уже 42 серии «Сути еды» сделаны. А до самого главного мы и не добрались. Спасибо за совет. Исполняем этот священный долг. Сегодня про картошку фри. Нет, слушайте, мы не будем сейчас осматривать и анализировать всю многовековую историю открытия, распространения и вообще мирового триумфа картошки как сельскохозяйственной культуры и как продукта питания. Про это можно неделю говорить, не останавливаясь. Отдельно про Южную Америку, отдельно про Европу, отдельно про остальной мир, отдельно, например, про Россию. Не сейчас. Когда-нибудь, постепенно собравшись с духом. Пока хочу только вспомнить самую начальную точку. Вот старт в отсчете всей этой картофельной эры в истории человечества. Хотя понятно, что в истории нескольких народов, причем очень многочисленных народов, они занимали гигантские территории в Новом Свете, и эта эпоха началась еще на много веков раньше. Но мы сейчас о том, что называется цивилизованным миром, то есть о традиционной европейской цивилизации, а за нею и о цивилизациях Востока в широком смысле, вот буквально от Восточного Средиземноморья и до Юго-Восточной Азии, до Японии. Они к картошке приобщились, конечно, несколько позже, чем европейцы. Итак, где старт? Первая зафиксированная информация об открытии европейцами картофеля датируется 1537 годом. Ну, это самое начало завоевания Нового Света. Конкистадоры появились в Южной и Центральной Америке совсем недавно, буквально лет за 15 до того. И вот один разведывательный отряд испанский во время продвижения своего от Карибского побережья на юго-восток наткнулся на высокогорную деревню под названием Сорокота. Это на севере современного Перу. Местные жители убежали, завидев этих ужасных конкистадоров. И, по словам одного из участников экспедиции, даже имя его сохранилось. Его звали Хуан де Кастильянос. Солдаты из этого отряда обнаружили амбары и кладовки, забитые всякой едой, кукурузой, фасолью. И вот какими-то еще такими, как они написали, трюфелями тусклого фиолетового цвета и мучнистыми. Видимо, какими-то корнями с хорошим вкусом. Это, конечно же, был картофель. Потом все это описал очень известный испанский миссионер, священник и солдат. Его звали Педро Сьеса де Леон. Он автор очень ранних хроник о завоевании Южной Америки. И в своей хронике Перу, это главная его книга, подробно написал о картошке. Опубликовал это все в 1553 году в Испании, в Севилье. Сьеса де Леон, конечно, был чрезвычайно опытный путешественник и натуралист. Он, как теперь подсчитано, прошел больше 7000 километров по территориям теперешних Колумбии, Эквадора, Перу, Боливии, Чили. Так что он знал предмет. И вот он написал, что у этих мелких клубней, а некоторые тогдашние сорта были не намного крупнее вот фундука, да, лесных орешков, у этих клубней большое будущее. Прошло 500 лет. И мы сегодня знаем все про то, как готовить картошку, как из нее получать тысячи, а может сотни тысяч вариантов прекрасной, вкусной, питательной, красивой, со всех точек зрения радующей нас еды. И среди прочего, мы обладаем сокровенным знанием. Мы знаем, как приготовить идеальную жареную картошку. Ну вот ту, которая методом French fries. То есть вот этой самой картошки фри. Картошку для этого надо нарезать ровненькими брусочками. Разные бывают школы. Одни считают, что они должны быть примерно сантиметровой толщины, другие меньше, еще меньше, еще меньше, совсем малюсенькие. И в разных мировых ресторанах такая картошка называется по-разному. Иногда она называется алюмет, например, у французов, то есть спички. Иногда она называется соломкой, иногда ее режут каким-нибудь хитрым способом в виде клетчатых таких вафель или придают ей какую-то волнистую поверхность, еще что-нибудь. В общем, неважно. Нарезать ломтиками. И обязательно высушить, то есть удалить крахмал, который при резке остается на поверхности, выступает вместе с водой из этой картофелины. А потом жарить в два этапа. Шеф-повара по всему миру, в общем, согласны с тем, что вот то, что называется техника двух ванн, или там техника двух фритюров, дает самый лучший результат. При этом надо иметь в виду, что вода – враг жареной картошки. Поэтому совсем свежая картошка, которую только что выкопали из грядки, в ней воды слишком много, и ломтики получаются слишком мокрые, разбавляют масло, в котором жарится. Так что лучше выбрать картошку, которая все-таки немножко полежала и подсохла. Ну, не обязательно, чтобы она была старая, прошлогодняя, но все-таки. Вот гастрономическая наука говорит, что первая обжарка, ее еще называют бланширование, должна производиться в не очень горячем фритюре, примерно градусов 160. Это можно сделать заранее. Можно потом вот такую бланшированную картошку отложить, как-нибудь упаковать в вакуум или, например, заморозить. В общем, заготовить ее за какое-то время, что очень удобно для разных ресторанов, закусочных, кафе и фастфудов, Мы с вами много раз говорили, что важнейший секрет любого ресторанного успешного и распространенного блюда – это возможность готовить его в два этапа. Так, чтобы сначала получился какой-то полуфабрикат, а потом, когда клиент пришел и заказал, можно было очень быстро довести эту штуку до окончательной готовности. Вот это точно случай картошки фри. Потому что потом, когда придет час, когда придет время, когда кто-то уже вот совсем будет ждать ее за столом, можно эти предварительно обжаренные ломтики очень на короткое время опустить опять во фритюр, но теперь уже в горячий. 190, а то 200 градусов. Для того, чтобы прожарить и подрумянить внешний слой. Потом надо лишний жир удалить, положив эту картошку там в дуршлаг или, может быть, на какую-нибудь впитывающую бумагу. Посолить, поперчить, если какие-то нужные специи, травы, то вот как раз на этом этапе делать это все раньше, до того, как вы это опустили во фритюр, совершенно бессмысленно, все приправы сгорят. Ну и все, можно нести за стол. Конечно, когда мы говорим о картошке фри, то вспоминается прежде всего Америка. Вот тут, где картошка называется French fries, французская картошка, и именно здесь она превратилась по-настоящему культовое явление и по-настоящему в одну из основ цивилизации. Историческим основоположником вот этой французской картофельной культуры американцы считают не кого-нибудь, а одного из отцов-основателей Соединенных Штатов, Томаса Джефферсона. Это неудивительно. Он немало времени провел в Европе, а именно во Франции. Он был американским послом при Парижском дворе в 1785 до 89 года, то есть непосредственно накануне Великой Французской революции. И вернулся он в Америку, конечно, большим знатоком, большим любителем всего французского, в том числе французской кухни. И вот историки, хроникеры говорят, что именно в доме Томаса Джефферсона в Монтичелло, это Вирджиния, такая вот классическая рабовладельческая Америка, кстати, совсем недалеко от нынешней столицы Соединенных Штатов, от Вашингтона, вот в Монтичелло случилось первое документированное употребление этой самой картошки фри на высоком американском общественном уровне. Имеется собственноручный автограф Томаса Джефферсона, его переписка с его шеф-поваром по имени Анаре Жюлья, в котором он просит приготовить картофель на французский манер. Конечно, это не была картошка фри в ее нынешнем понимании. Это была просто жареная картошка. Может быть, на хорошем каком-нибудь оливковом масле, которое Джефферсон специально завозил из Италии. Вообще, в этом его Монтичелло было очень много всякого итальянского. Может быть, с травами, со сливками, с какими-нибудь изысканными трюфелями. Бог знает, чем могла бы быть эта картошка, мы этого в точности не знаем. Но это была картошка на сковородке. Вот в французском языке есть для этого специальный глагол «поэли», то есть «жарить на сковородке». Есть еще глагол «риссоли», то есть «обжаривать», «подрумянивать на масле». Кстати, вот этот Анаре Жюлья, которого я упомянул, это был французский повар, эмигрировавший в Штаты в 1792 году. И вот Джефферсон нанял его по рекомендации своего приятеля Жозефа де Латомба. Он был дипломатом в Филадельфии, тогдашней столице Соединенных Штатов, еще до создания Вашингтона. И вот этот Оноре Жюлья был поваром Джефферсона на протяжении его президентского срока. Джефферсон был третьим президентом Соединенных Штатов в 1801-1809 годах. А потом, когда президентство кончилось, и он должен был вместе со своим нанимателем покинуть Белый дом. Кстати, Джефферсон был первым американским президентом, который жил в Вашингтоне в Белом доме. Собственно, он Белый дом построил в том, ну или почти в том виде, как мы сегодня его себе представляем. Ну и вот после того, как этот президентский срок Джефферсона кончился, Анаре Жюльен переехал в свой дом неподалеку в Вашингтоне и открыл ресторанный кондитерский бизнес на F-стрит. Это можно посмотреть по карте буквально в двух шагах от Белого дома, и опубликовал объявление о том, что он готов обслуживать любую частную семью в качестве повара по наемным дням. А также продавал на вынос торты, фрукты, орехи, всевозможные сладости и по сезонам мороженое. Конечно, подлинная эпоха расцвета картошки фри началась в Америке с развитием всяких крупных сетей скоростного, ну, во всяком случае, быстрого питания. Это, между прочим, не обязательно то, что мы теперь называем классическим фастфудом. Прежде всего, это знаменитые американские дайнеры, то есть рестораны, ну, чаще всего стилизованные под какую-то сельскую местность, под какие-то амбары или под железнодорожные вагоны. Некоторые из них и были железнодорожными вагонами, переделанными под рестораны в самом начале. Вот мода на эти дайнеры стала появляться в ранние 20-е годы, и они в огромном количестве расплодились вдоль дорог по всей Америке. Расцвет этой культуры случился перед войной в 40-е годы и продолжался потом очень долго, вплоть до 70-х, даже до 80-х годов 20 века. Это вообще очень интересная американская сага. Эти дайнеры, они расцвели благодаря очень выгодному земельному регулированию. Оказалось, что можно арендовать совсем крошечный кусочек земли буквально вот по размеру этого дайнера. Подвести к нему воду, электричество, газ, и все, готово, можно торговать. Это гораздо проще, чем строить полноценный ресторан с фундаментом, с крышей, с коммуникациями и со всем остальным. Америка очень давно стала, фактически с самого начала своего развития как государства, стала страной на колесах, страной возле дороги. И вот эти дайнеры, возле которых можно остановиться, перекусить, а потом ехать дальше, это, конечно, важнейшая часть американской жизни. И повсюду в них одинаковая вот эта быстрая, непрезентабельная, даже не скажу еда, а скорее такая жратва. Это, конечно, очень важно для понимания американского образа жизни и вообще для всей культуры, для всей картинки Америки, которая складывается у нас в голове. Вслед за дайнерами, между прочим, развилась еще индустрия передвижных фургонов, которые стояли на обочинах улиц в больших городах, и всякие тележки. И вот там картошка фри во всех этих вот таких быстрых, непрезентабельных и особенно недорогих заведениях сразу стала одним из очень важных элементов традиционного меню. Вместе со всякими сэндвичами, с разными видами там омлетов и яичниц, с жареным беконом, с оладьями, с сосисками, с молочным коктейлем, с яблочным пирогом, а уже потом пришли пиццы, макароны с разными заранее приготовленными соусами. Картошка все-таки это основа. Картошка была важнейшим секретом экономического успеха Макдональдса и всех его вечных конкурентов, всех этих Бургер Кингов, Вендисов, Кентукки Фрайд Чикенов и прочих. Не случайно один из самых знаменитых американских специалистов по пиару и маркетингу, он был много лет, 15 лет до 2000 года, директором по коммуникациям и пресс-секретарем Макдональдса, человек по имени Чарльз Эблинг. Он вспоминает, что писал Рэй Крок, собственно, создатель макдональдсовской империи. У него есть книжка на эту тему, она в русском переводе так и называется «Как создавалась империя». И он там несколько раз возвращается к тому, что картошка фри оказалась, может быть, даже более важным, чем гамбургер или чем молочный коктейль, элементом их успеха. Вот в одном месте он пишет, например: «Теперь для большинства людей жареная картошка фри – это штука, которая никого особенно не воодушевляет. Это просто что-то, что заполняет паузу между тем, как вы откусываете гамбургер и делаете глоток молочного коктейля. Для вас это самая обыкновенная жареная картошка. Но френч фрайс от братьев Макдональдс были явлением совершенно особенным. Они уделяли этому исключительное внимание. Тогда я этого не знал, но однажды я понял, что эта картошка стала для меня почти священным объектом, приготовление которого можно считать ритуалом, которому надо следовать с религиозной точностью. Даже Джулия Чайлд, классик американской гастрономической журналистики и ведущая самых популярных телевизионных шоу, где было немало изысканной еды, тонкой, сложной, такой пижонской во всех смыслах слова, она однажды написала, что картошка фри из Макдональдса – это лучшая картошка в мире.
Через полминуты продолжим. А пока скажу, что мой подкаст «Суть еды» очень нуждается в вашей поддержке. Денег никаких я на нем пока не зарабатываю. Делаю его просто из интереса и из любви к гастрономической истории. А вот труда он требует очень большого и оборачивается немалыми расходами. Без вас я просто не смогу эту работу продолжать. Пожалуйста, зайдите на мою страницу на платформе Patreon. Подпишитесь на регулярную поддержку проекта. Сумма может быть совсем маленькой, но все равно она мне очень поможет. patreon.com/суд, нижнее подчеркивание, еды. Большое спасибо.
Почему-то считается, что на всем протяжении истории картошки фри ее жарили на каком-нибудь растительном масле, там, не знаю, на оливковом, например. Но это на самом деле не совсем так. На протяжении довольно долгого времени, по умолчанию, картошка фри получалась с разным животным жиром. Вот, например, тот же Макдональдс до 90-го года, то есть совсем до недавних времен, использовал для своих френч фрайс смесь из 93% говяжьего жира и 7% хлопкового масла. И только после этого, тогда, когда Макдональдс начал распространяться не просто по миру, не просто по Европе, а уже и в разные экзотические страны, в том числе далеко в Азию, где широко распространено вегетарианство, совсем не везде едят животную пищу. Так вот, только после этого Макдональдс перешел на растительное масло, и то долго использовал специальный говяжий экстракт для ароматизации, потому что вот традиционный вкус и запах этих френч фрайс в Макдональдсе был с этой вот такой говяжьей нотой. Все это, кстати, кончилось некоторыми проблемами. В феврале 2009 года корпорации Макдональдс пришлось пожертвовать 10 миллионов долларов на то, чтобы утихомирить несколько групп клиентов, которые подавали массовые иски. Прежде всего, это были индусы, жившие в Соединенных Штатах, не только, но и, собственно, в самой Индии и другим национальным группам. Вот они обнаружили, что на картофеле фри и на хашбраунах, которые продаются в Макдональдсе, ну, таких как бы картофельных котлетках, скажем так, стоит маркировка, что это вегетарианская еда, а на самом деле это не совсем так, потому что вот этот говяжий ароматизатор-то все-таки там есть. И Макдональдс даже размещал на своем сайте извинения и признавал, что была допущена ошибка в общении с клиентами, и что вот они невольно ввели общественность в заблуждение. И с тех пор очень внимательно следят за тем, чтобы растительное масло, которое используется во всех этих больших сетях быстрого питания, было действительно совершенно растительным, чтобы в нем не было никакого следа животного жира. Вообще, если говорить обо всяких судах, обо всяких конфликтах, то вокруг картошки фри в Америке их было немало. Ну, самое известное – это так называемые картофельные войны в заливе. Случилось это в самом начале 2000-х годов, в основном в 2003 году, когда напряглись отношения между Штатами и Францией. После того, как Франция отказалась поддерживать войну в заливе, отказалась вводить свой военный контингент в арабские страны, вспыхнул довольно громкий дипломатический конфликт, который перешел в конфликт гастрономический. Соединенные Штаты запретили импорт разных французских продуктов питания, прежде всего французских сыров. А вот все началось с буфета в Палате представителей Конгресса Соединенных Штатов. В меню название «French fries» вдруг изменилось на «Freedom fries», то есть «картошку свободы». Там еще, кстати, был «French toast», то есть, ну, вот гренки, такие ломтики хлеба, вымоченные в молоке и яйцах и пожаренные на сковородке. Вот эти «French toast» тоже превратились во «Freedom toast». На самом деле это был не первый такой случай, когда какие-то политические события отражались вот на репутации и на названиях всяких любимых людьми блюд. Ну вот, например, во время Первой мировой войны, когда в Америке развивались всякие антигерманские настроения, переименовали классическую немецкую кислую капусту «Зауэркраут», переименовали ее в то же самое, в капусту свободы – «Freedom Cabbage». А гамбургеры стали «Freedom Steak», а сосиски – «Франкфуртеры» перестали называть «Франкфуртерами». И вот именно тогда расцвело наименование «хот-дог». Ну вот про Америку. А что ж все-таки в Европе? В Европе тоже все очень драматично. И, например, если мы станем искать, когда «French fries» Ой, нет, в Европе это не French fries. В Европе это pomme de terre frite. Или просто frite. Этим французским словом в большинстве европейских стран называется то, что мы считаем картошкой фри. Так вот, если мы станем искать первое документированное упоминание о картошке фри, мы наткнемся на очень тревожные события. Дело было в 1760 году в монастыре Переси. Это Бургундия, немножко на юг от города Дижона. Можете посмотреть по карте. Там случилась одна очень неприятная история. Там поссорились два аббата. Аббат де Брос находился в состоянии, ну, буквально ожесточенного конфликта со своим собратом по имени аббат Иларион. Неизвестно, что они так друг друга возненавидели, но дело дошло до того, что аббат де Брос был обвинен в попытке отравления своего коллеги. Он попал под суд, был признан виновным, получил пожизненное заключение. Так вот, 23 декабря, накануне Рождества 1760 года, аббат Иларион засиделся за чтением в трапезной и опоздал к ужину. Поэтому его еда осталась стоять у очага на кухне. Закончив чтение, он пошел на кухню и там увидел, как аббат Брос в спешке выбегает из помещения и захлопывает за собой дверь. Все это вызвало некоторые подозрения у аббата Илариона. Он приступил к внимательному осмотру посуды со своим ужином и неожиданно обнаружил на краю одной из тарелок какой-то белый порошок. Он взял немножко этого порошка и накормил им бродячую собаку. Через несколько часов та стала демонстрировать симптомы отравления, а потом просто околела. И аббат Иларион убрал подозрительные тарелки, а также труп несчастной собаки в запертый чулан и вызвал префекта со стражей. 31 декабря два хирурга, приехавшие вместе с представителями закона, приступили к исследованию доказательств и составили протокол, в котором говорилось: «После снятия печати из двери мы вскрыли помещение и в присутствии свидетелей обнаружили миску, в которой был суп и два блюда, в одном из которых были бобы с курицей, а в другом немного картофеля фри». Вот этот протокол и есть первый официальный документ о наличии во Франции pomme de terre frite, того, что мы теперь считаем картошкой фри. Конечно, опять, она была просто пожарена на сковородке. В кулинарных книгах того времени упоминается множество рецептов приготовления картошки таким способом. Она, правда, называется там по-другому. Вот этот термин «pomme de terre frite» появляется именно в том врачебном протоколе. Но к этому моменту мы можем не сомневаться, люди по всей Франции умели жарить картофельные оладьи. Был такой очень популярный рецепт, когда ломтики картошки обмакивали во взбитое яйцо или делали из них крокеты, то есть такие котлетки из картофельного пюре со всякими добавками, там, с травами, специями и всяким прочим. Ну и, конечно, просто жарили картошку на сковородке на каком-нибудь жире, сале, какое только подвернется под руку. В Европу картошка, по всей видимости, и в том числе во Францию, попала все-таки через Испанию. Просто потому, что сначала ее именно туда, в Испанию, привезли из Нового Света. В Испании она стала очень популярна, очень распространилась, начиная с области Галиция, которая традиционно до сих пор считается таким местом, где живут отчаянные картофелееды. Это самый северо-запад страны, на берегу Атлантики. Регион очень связанный с океаном, с мореплаванием, с рыбной ловлей. И здешняя кухня без картошки просто невообразима. Особенно потому, что очень быстро выяснилось, что нет на свете лучшего дополнения, лучшего аккомпанемента к любой рыбе, к любым морским гадам, чем картошка в самых разных вареных, жареных, тушеных и прочих видах. Испанцы очень дорожат этим своим правом картофельного первородства, и они очень настаивают, например, на том, что именно они несут ответственность за то, что столицей европейского картофелеедения стали Нидерланды, теперешняя Голландия и Бельгия, и вот этот вот регион, захватывающий север Франции. Основой этой испанской теории, конечно, является понимание того, что вот эта территория, которая теперь Голландия, Бельгия и север Франции, она принадлежала Испании довольно долгое время, с середины XVI века. И потом тут случилась Нидерландская революция, 80-летняя война за независимость. Все это продолжалось вплоть до середины 17 века. А часть этой территории довольно быстро получила независимый статус, Голландия. Часть еще долго оставалась под испанским контролем. Это как раз вот южные Нидерланды, то есть современная Бельгия, Люксембург, север Франции. Потом там случилась еще одна серия революций, и только где-то к 1830 году эти места стали окончательно самостоятельными, не подконтрольными ни Испании, ни Франции, никому. По всей видимости, в Бельгию, как и в Голландию, картошка первый раз приехала на борту какого-нибудь испанского галеона из Галиции или еще откуда-нибудь с севера Испании. И надо сказать, что именно эта страна, Бельгия, стала сегодня страной, для которой картошка фри – это просто национальный символ. Это прямо герб, это прямо флаг и гимн. И большинство европейцев, когда вспоминают Бельгию и бельгийцев, первым делом вспоминают, конечно, картошку фри. Нигде она не приобрела такого идеологического, культурно-строительного, такого основополагающего значения для всего государства устройства и национального характера, как здесь, в Бельгии. Если бы вы приехали в Бельгию сегодня, прежде всего в замечательный город Брюссель, столицу Объединенной Европы, вы поразились бы тому, какое количество жареной картошки продается там повсюду. Действительно, это очень традиционный атрибут любого бельгийского города, это очень традиционный элемент бельгийской жизни, то, что на вот специальном брюссельском наречии называется фриткот. Лавочка, киоск, павильон, палатка, где, собственно, кроме жареной картошки, почти ничего и не продается. Напитки какие-нибудь еще. И соусы, много разных соусов. Вы подходите к этому открытому прилавку, за которым стоит человек, видите гору предварительно нарезанной и вот первично пожаренной уже картошки. Сообщаете, какого размера порцию вы хотите получить. Вам ее немедленно на ваших глазах, эту картошку, дожаривают второй раз. Перекладывают либо в картонную или такую алюминиевую ванночку, А чаще всего в конический такой фунтик, бумажный или картонный, добавляют туда разных добавок, иногда жареного лука, иногда зеленого лука, иногда чеснока, иногда каких-нибудь шкварок, каких-нибудь жареных кусочков бекона или, может быть, каких-нибудь маленьких ошметочков курицы. Посыпают это такой солью, сякой солью, таким перцем, сяким перцем. Выбор огромный, вы можете на все это указывать. Добавляют какого-нибудь соуса. Есть множество сортов разных майонезов, более или менее кислых, более или менее острых, более или менее жирных или, наоборот, диетических. Множество разных кетчупов, множество разных других соусов. Иногда люди устраивают всякие сложные смеси себе из этих соусов. И дальше в это вообще втыкается сверху пластмассовая вилка или просто деревянная палочка. Идете по улице и наслаждаетесь. Конечно, этого полно по всей Европе. У голландцев это называется фриткрам. У провинциальных бельгийцев в фламандской, то есть голландской части Бельгии, фритур через два У. У валлонцев, то есть во французской части Бельгии, фритюр. Или просто по-французски «les frites». Но вот слово «фриткот» знают в этих местах все. Сами бельгийцы относятся к этой истории очень серьезно. Пишут глубокие исторические исследования по этим проблемам. Один из самых интересных, по-моему, и таких систематических обзоров вышел весной 2010 года. И его написал очень уважаемый бельгийский историк и специалист по истории гастрономии по имени Пьер Леклерк. Он нам изложил несколько теорий происхождения этих фритов именно в Бельгии. Есть такая первородная бельгийская теория. Ее первым выдвинул очень популярный в 80-е и 90-е годы в Бельгии историк и журналист по имени Жо Жерар, который утверждал, что он нашел рукопись 1781 года, написанную его прадедом по имени Жозеф Жерар. И тот будто бы пишет, что существовал испокон веку такой обычай у рыбаков, живущих вдоль реки Мёз. Река Мёз – это, собственно, Маас. Под этим именем он больше известен. Это главная река вот в этих местах, в Бельгии и в Голландии, течет с юга на север, потом немножечко уклоняется налево, на запад, и в результате впадает в Северное море. Ну, это вот такая вот материнская река Бельгии и Голландии. И вот, дескать, люди, которые там живут, для них чрезвычайно важным элементом питания всегда была всякая мелкая рыбешка, которую они вылавливали из этого самого Мёза. Они ее жарили, жарили во фритюре. А когда наступала зима, и когда Мёз замерзала, и уже особенно там не половишь, вот тогда они резали картошку длинненькими ломтиками, такими, которые вот напоминают этих рыбешек, и вместо рыбы ели, значит, вот таким же образом жареную картошку. Выглядит симпатично, но неправдоподобно. Неправдоподобно прежде всего потому, что невозможно представить себе в бедном бельгийском доме, крестьянском доме или в рыбацком доме или в доме какого-нибудь бедного городского жителя невозможно представить себе фритюр. Невозможно представить себе большое количество жира, которое можно было бы вот таким расточительным образом использовать, чтобы жарить в нем картошку. Это была вещь дорогая, это была вещь для бедного домохозяйства ценная. И понятно, что максимум, что они могли себе позволить, это жарить картошку на сковородке, да и то не всегда по большим праздникам, а вот того, что мы теперь называем картошкой фри, у них в это время точно быть не могло. Ну, окей, давайте вспомним знаменитую картину Ван Гога «Едоки картофеля». Ничего похожего на «French fries» мы там не видим, а видим, как люди сидят и такими заскорузлыми пальцами выбирают из блюда мелкую картошку, там даже не разглядишь, какая она. То ли она жареная, то ли она у них вареная, но, в общем, точно не фри. Вторая красивая история – это история о парижских аристократах, о беженцах из Франции. Был такой французский политик и многократный депутат разных национальных собраний, его звали Амеде де Сен-Фериол, вот он написал воспоминания о том, как складывался быт целой волны французских иммигрантов, политических беженцев, которые оказались в Бельгии после переворота 2 декабря 1851 года. И вот он пишет, что это иммигрантское сообщество ужасно страдало в городе, который в гастрономическом отношении был такой не очень изысканный и не очень разнообразным, и по сравнению с французскими городами как-то там ничем особенно в гастрономическом смысле себя не порадуешь. И одним из утешений для этих несчастных французских гурманов вот как раз была жареная на парижский манер хрустящая картошка. Кстати, что такое этот переворот 2 декабря, в результате которого в Бельгию хлынула волна политических эмигрантов? Так вот, был такой Луи Наполеон Бонапарт, племянник императора Наполеона. Он стал президентом Французской республики. Это была так называемая Вторая республика. Она была провозглашена в феврале 1848 года. 3 года был президентом. И за несколько месяцев до истечения срока своих полномочий понял, что он власть отдавать не хочет. Несмотря на то, что Конституция этой Второй республики запрещала ему выдвигать свою кандидатуру второй раз, тем не менее он решил остаться главой этого французского государства. И вот утром 2 декабря 1851 года он издал 6 декретов, которыми были увешаны фасады всяких административных зданий по всей Франции. И там он провозглашал роспуск национального собрания, то есть парламента Франции тогдашней, и призывал французский народ поучаствовать в новых выборах, в референдуме и в подготовке новой конституции, которая придет на смену Конституции Второй Республики. В конце концов, армия встала на защиту вот этого нового императора. Он себя провозгласил императором, Луи Наполеона III. Сопротивление было подавлено. И лидеры республиканцев вынуждены были бежать из Франции. Кто-то отправился в Соединенные Штаты или в Южную Америку, вот в Бразилию, в Аргентину в частности. А значительный поток отправился неподалеку в Бельгию. И уже оттуда они уезжали в какую-то более далекую эмиграцию. Среди этих эмигрантов в Бельгии оказался, например, великий Виктор Гюго. Французский писатель, автор, ну, вы помните, «Отверженные», «Собор Парижской Богоматери», «Человек, который смеется» и прочее, 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 прочее. Надо сказать, что Гюго был человек с очень такими переменчивыми политическими взглядами. В молодости он был, наоборот, страстным роялистом, поклонником этого самого Луи Наполеона. Потом как-то постепенно превратился в яростного республиканца, и вот карикатуристы тех времен очень любили изображать Гюго во всяких смешных положениях, очень над ним издевались, особенно над этой его гибкостью взглядов, обзывали его оппортунистом. И вот Гюго сбежал из Франции в Бельгию. Недолго он там задержался, потом уехал на остров Джерси, это такое британское владение недалеко от берегов Франции. Потом на другой такой же остров, Гернси, и прожил там 19 лет, прежде чем смог вернуться во Францию. Впрочем, за это время он несколько раз в Бельгию приезжал, там по всяким делам, увидеться с разными людьми, и даже некоторое время снимал дом в Ватерлоо, в знаменитом месте, которое является символом конца Наполеона Бонапарта. Очень страстным поклонником этого Гюго был другой французский классик, великий поэт, переводчик, эссеист Шарль Бодлер. Он основоположник декаданса и вообще сложная личность. Вот если почитать его знаменитый сборник стихов под названием «Les fleurs du mal» – «Цветы зла», поймешь, что эта личность очень своеобразная. Вот этот Бодлер приезжал в Бельгию специально, чтобы повидаться с Гюго в Брюсселе, ездил к нему вот в Ватерлоо. От этого остались воспоминания французского еще писателя по имени Жорж Бараль. Он в 1864 году, то есть уже через много лет после приезда Гюго в Бельгию в первый раз, оказался в Брюсселе и там познакомился вот с Бодлером, который приехал, чтобы повидаться с Гюго. И они там страшно загуляли. Бесконечно ходили по ресторанам, по пивным, по всяким борделям, по всяким каким-то смутным и сомнительным питейным заведениям. Были большими энтузиастами этого дела. В какой-то момент они подобрали еще 2 спутников, тоже такую золотую молодежь, Ну, хотя относительно молодежь. В общем, вполне взрослые люди были, кстати. Это был Александр Дюма сын, автор знаменитой «Дамы с камелиями». Потом по ней была написана гениальная опера «Травиата». И четвертым оказался такой Феликс Надар, основатель искусства фотопортрета. Абсолютно гениальный фотограф, рисовальщик, карикатурист. Тоже были большими гуляками и хулиганами. И вот их турне по городу на протяжении нескольких дней буквально стало такой брюссельской легендой на много лет вперед. Они, похоже, на уши поставили весь город. Это было такое потрясающее приключение, что через 30 лет, в 1891 году, вот этот Жорж Бараль издал серию очерков в одном бельгийском популярном художественном журнале. Потом они вышли отдельной книгой. Это называлось «Пять дней с Шарлем Бодлером в Брюсселе». Душераздирающее чтение. Так вот, там Бараль пишет, что после того, как они вернулись от Виктора Гюго, который жил в то время в Ватерлоо, это было лето, он отвел Бодлера в самый любимый ресторан Гюго в центре Брюсселя. И там происходило вот что. «À peine avons-nous terminé, qu'on met au centre de la table une large écueille de faïence toute débordante de pommes de terre frites». Подождите, подождите, не на том языке. Не на том языке. Все сначала. «Не успели мы закончить, как в центр стола поставили большую глиняную миску, переполненную картошкой фри, золотистой, хрустящей и нежной одновременно. Шедевр фритюра, редкий в Бельгии». «Как это изысканно», — говорит Бодлер, хрустя этими ломтиками, медленно выбирая их один за другим, осторожно, прямо пальцами. Классический метод, описанный в книге классика французской кулинарии Брия Саварена. «Ну, конечно, это же, по сути, парижский жест. Как и вообще жареный картофель, парижское изобретение. Это просто ересь тыкать в него вилкой. Хозяин заведения, месье Жозеф Диаз, которого мы призываем, чтобы выразить ему наше восхищение, заверяет нас в том, что месье Виктор Гюго также ел эту картошку руками. Он даже говорит нам, что именно французские изгнанники, оказавшиеся в Брюсселе в 1851-м, познакомили его с этим чудом. Раньше бельгийцам оно было неизвестно. Никто иные, как два сына месье Виктора, сопровождавшие его, показали нам, как резать картошку и как ее жарить в оливковом масле или в сале, но ни в коем случае не в ужасном говяжьем жире или в жире бараньем, перемешанном с остатками шерсти, как это делают теперь многие из моих соотечественников, по невежеству или из скупости. Мы здесь много готовим, особенно по воскресеньям, по-французски, а не по-бельгийски». И в заключении своих объяснений месье Жозеф Диас спрашивает нас, не хотим ли мы повторить. Мы с нетерпением соглашаемся. И вскоре на столе появляется вторая миска золотой картошки фри. Рядом с ним стоит большая банка с солью, чтобы обсыпать картошку, как полагается. Именно вот такая высокая солонка со множеством отверстий в крышке была обязательным требованием месье Гюго.
Казалось бы, какие еще нужны доказательства, чтобы поверить во французскую версию? Особенно, если в ней задействованы не кто-нибудь, а прям Гюго, Бодлер, Дюма-сын, Надар собственными персонами. Самые яркие персонажи того времени. Но нет, это все тоже неправда, конечно. На самом деле, все одновременно гораздо проще и гораздо поучительнее. В нашем распоряжении и в распоряжении бельгийских исследователей имеется масса всяких исторических свидетельств. Афиши, листовки, старые газеты и журналы, рекламные объявления. Они датированы летом с 1849 года. И там сказано, что некий торговец, владелец передвижных шатров и шапито для угощения публики, имеет честь предупредить своих гостей, любителей жареной картошки, что он откроет свое заведение у летучей мыши на яблочном рынке Большой Льежской ярмарки. Льежская ярмарка – это старейшая и крупнейшая ярмарка на территории Бельгии. Она известна, на минуточку, с конца XVI века. Первое упоминание – 1594 год. Она существует до сих пор. Конечно, она сильно изменилась, но тем не менее. Обычно она работает осенью на протяжении полутора месяцев, где-то с начала октября до середины ноября. И в старые времена десятки тысяч посетителей там собирались. Теперь сотни тысяч. Иногда больше миллиона посетителей. Так вот, 1849 год. Мало того, еще годом раньше такие же объявления с указанием того, что картошка фри будет на ярмарке и что большая порция под названием «Амнибус» будет стоить 10 сантимов, а маленькая под названием «Вижилон» только 5, тоже у нас есть в руках. 1848 год, за 3 года до того, как всякие Гюго и прочие политические беженцы из Франции имели случай тут появиться. Имеется и картинка при этих объявлениях. Грубая, кривая, но совершенно понятная. На ней изображено, что предлагает этот ярмарочный торговец и чего, собственно, это большая порция и маленькая порция. Это классическая картошка фри длинными брусочками в таких же точно бумажных фунтиках, в каких она продается до сих пор по всей Бельгии, вот в этих фриткот.
Через полминуты продолжим. А я только хотел вам напомнить, что у меня есть книжка. Я ее писал много лет. В ней очерки о гастрономической географии и о гастрономической философии. Книжка называется «Все сначала». Вы можете найти ее в электронной текстовой версии, а также еще в аудиоверсии на сайте Litres.
Мы знаем, кто автор этих объявлений. Кто был владелец этих первых ярмарочных шатров с жареными картошками, это хорошо известно. Это легендарная фигура, известная и любимая посетителями всех бельгийских ярмарок. И вот в это время, в середине 19 века, и даже за десятилетия до этого, все началось раньше, этого человека звали месье Фриц. Вообще, месье Фриц – это фигура из того ряда легендарных таких героев-новаторов, которых в мировой гастрономической истории не так много, всего несколько. Вот такой известный в Австрии и Германии Георг Франц Кульчицкий, он же в Польше Ежи Францишек Кульчицкий, он же в Украине Юрий Франц Кульчицкий, венский торговец, авантюрист, разведчик, содержатель кофеен, человек, который в конце 17 века научил европейцев пить кофе. Мы о нем с вами говорили в истории про рождение круассана. Если пропустили, послушайте, там интересно. Такой был Якоб Швеб, швейцарский часовщик, химик, коммерсант, основатель компании «Швебс», который в конце 18 века научил европейцев получать удовольствие от газированной воды. Такой был Томас Адамс, американский экспериментатор, коммерсант, который в конце 19 века научил американцев жевать первую жевательную резинку, которую он сделал из тропической смолы чикле в Нью-Йорке, куда эту чикле по глупости привез мексиканский генерал Лопес де Санта-Анна. Помните историю про Лопеса де Санта-Анну? Послушайте, пожалуйста, серию про жевательную резинку. Она прекрасна. Ну и вот такой был Александр Чичкин, русский купец, промышленник, организатор торгового дела, который в конце того же 19 века научил всю Россию покупать в магазине молоко, творог, сметану и сыр. А до того никаких таких молочных магазинов в России просто не было. И вот такой гениальный новатор был в Бельгии. На самом деле его звали Фридрих Кригер. Он родился в Баварии в 1817 году. Он такая знаменитость, что про него все известно. А ведь это всего-навсего ярмарочный торговец жареной картошкой. Но, тем не менее, он оставил в истории этой страны огромный след. Он был сын ярмарочных музыкантов. И все свое детство и юность бесконечно таскался вместе с ними за балаганным театром, где его родители играли на разных инструментах, и он тоже пробовал. В какой-то момент ему надоело, и он сбежал от своих родителей во Францию, в Париж. И нанялся там чернорабочим, фактически, в популярный парижский ресторан, даже известно, какой ресторан, поразительно, это была ротисри, то есть, ну, такое место, которое специализируется на всем, что жарится над огнем на вертеле, жареные куры, всякая свинина и прочее, прочее, на улице Пелерин на Монмартре. Ну, этого ресторана больше нет, но точно известно, где он находился. И вот там он стал осваивать какое-то, можно сказать, ресторанное дело, хотя то, чем он занимался потом, это, конечно, был никакой не ресторан. Тем временем ярмарочное дело очень интересно развивалось в Европе и, в частности, в Бельгии. Бельгия в этом смысле очень активная была страна. Рядом Германия, рядом Голландия, рядом Франция, относительно недалеко Дания. В общем, много там бродило всяких людей, и ярмарки постепенно перестают быть просто местом торговли, потому что развиваются всякие торговые сети, развиваются городские способы снабжения людей разными полезными продуктами и товарами, и люди не обязаны все покупать на ярмарках, они могут ходить по лавкам, магазинам. Зато ярмарка становится местом массового развлечения, там все больше и больше каких-то павильонов, шатров, каких-то чудес, все это как-то очень разнообразится. И там уже теперь не только какие-то традиционные кукольные театры или там, я не знаю, дрессированные собаки или бородатые женщины. На этих ярмарках появляются все чудеса тогдашней цивилизации, всякие электрические опыты и картины, которые можно видеть при помощи волшебного фонаря и прочие всякие удивительные зрелища. И вот там, на Льежской ярмарке, крупнейшей в Бельгии, этот самый предприимчивый повар с парижским опытом устраивает первый киоск для картошки фри, которую он там же изобрел. Прежде всего, он изобрел машинку, с помощью которой можно превращать картошку в пучок одинаковых, аккуратных, длинненьких ломтиков. В 1738 году, по всей видимости, появляется полотняная палатка на каркасе из деревянных жердей, и там же делается второе потрясающее коммерческое открытие. Помните, мы с вами говорили, что теория о том, что бельгийские крестьяне и рыбаки увлекались картошкой фри, разбивается о проблему масла, которое слишком дорого для них и слишком ценно. Так вот, этот самый Кригер сообразил, что если это производить в промышленных количествах, если держать эту ванну кипящего фритюра долго и бесконечно ее использовать, окуная туда всю новую и новую картошку, то цена этого масла достаточно дорогого как бы размажется по тому количеству порций, которые вы сможете продать. Это сейчас выглядит какой-то очевидной вещью, какой-то совершенно примитивной и абсолютно даже непонятно, о чем разговаривать. Но это была революционная мысль, что есть вещь, которую человек не может себе позволить в домашних условиях, ему дорого, но он пойдет на улицу, на ярмарку, к этой самой палатке, потому что там это происходит в массовых количествах, и там дешевле. Собственно, это та самая идея, на которой потом в гораздо более изощренном, в гораздо более развитом, в гораздо более хитром виде выросли сети быстрого питания. Вы не будете готовить себе Биг Мак дома на кухне, вы пойдете за ним в Макдональдс, где Биг Маков производят миллионы, и где они стоят гораздо дешевле, а качество вам гарантируют. Ну вот, он тоже гарантировал качество. Это был совершенно революционный подход для ресторанного дела в середине 19 века, потому что тогда кухня в тогдашних харчевнях, трактирах, пабах, тавернах, она была в сущности домашняя. Она, в общем, ничем особенным не отличалась от того, что человек сам себе мог приготовить дома. А тут некая очень специальная вещь. Дома такого не приготовишь. Хотя очень простая, очень примитивная, очень дешевая. 10 сантимов, то есть 10 копеек от тогдашнего бельгийского франка за большую порцию. Вот и все. Кригер, конечно, был замечательным рекламщиком и маркетологом. Это видно хотя бы потому, что он придумал себе имя Фриц, которое, с одной стороны, созвучно этой самой картошке, которую он продает, а с другой стороны, звучит по-немецки. Экзотично для бельгийцев Германия была символом богатого, успешного, сильного соседа неподалеку. И вот в 1848 году в «Журналь дю Льеж», городской льежской газете, появляется объявление о том, что «Картошка фри прибыла на льежскую ярмарку со своим неутомимым мастером обжарки месье Фрицем. Для больших заказов, пожалуйста, предупредите нас заранее». Ну и вот там появились эти странноватые названия для порций, которые он придумал. Большая порция называлась «Омнибус», а маленькая называлась «Вижилон». Ну, «Омнибус», понятно, что это. Это тогдашний самый распространенный вид общественного транспорта. Это такие большие кареты на конной тяге, которые передвигались по городу и между городами. А «Вижилон» – это то же самое, только маленькое. Это такие пролетки на одного пассажира, которые курсировали по бельгийским городам между самыми оживленными местами, ну, чаще всего по такому фиксированному маршруту, в виде таких шаттлов, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. В 1852 году бизнес месье Фрица расширился. Он сменил свои полотняные палатки, которых у него было уже к тому моменту несколько, на деревянные павильоны с раскрашенными потолками, в каждом стояли столы, за которыми можно было сидеть. У него уже был довольно большой по тем временам штат, люди резали и продавали эту картошку на фаянсовых тарелках, между прочим. В каждом таком павильоне было несколько, иногда 5-6, иногда и 10 постоянно кипящих котлов с маслом, в зависимости от обилия посетителей. Постоянно кипящих котлов с маслом, где производилась эта свежая картошка и немедленно тут же выдавалась. И сейчас же можно было видеть, как вот этими самыми фрицевскими фирменными машинками, это такая железная решетка с острыми краями, через которую продавливают картофелину специальным рычагом, вот как тут же картошка превращается в эти самые ломтики, ее обжаривают один раз, потом второй раз. Это он уже применил эту двухванную систему. Хотя понятно, что химической и физической подоплеки процесса представить себе не мог. В разгар Крымской войны в 1856 году бельгийцы очень интересуются тем, что там происходит на этом русском фронте. И у месье Фрица образуется новая гениальная маркетинговая идея переименовать свою продукцию. Большая порция стала называться «Русский», «Le Russe», а маленькая «Le Казак», «Казак». Поразительным образом эти названия сохранились в ассортименте вот этих брюссельских «Фриткот» до относительно недавнего времени. Вот почти до нашего времени, еще в 80-е годы, 1980-е, можно было слышать, что большая порция называется «Le Russe». И вот этот термин «русский», он так закрепился вот в бельгийском картофельном лексиконе, что даже в какой-то момент, ну да, разумеется, появилась легенда, что вообще это все русского происхождения, это вообще все принесла с собой русская армия, когда завоевывала Париж в 1814 году. Ну, конечно, нет. Появилось это, мы знаем когда, мы знаем почему. С точки зрения бизнеса дела у Кригера шли все лучше и лучше. И вот, скажем, в 1861 году известно, что он купил в Льеже 3 дома на общую сумму 32 тысячи франков. Но вскоре он заболел, у него нашли туберкулез, и в 1862 году в возрасте всего-навсего 46 лет он умер. К этому моменту он был человеком, известным на всю Бельгию. И вот есть отзывы о том, как прямо с ярмарки, которая как раз в это время шла в Льеже, дело было в середине ноября, отправилась огромная похоронная процессия на протестантское кладбище. Провожали вот этого вот человека, который создал для Бельгии ее гастрономическую славу. Дело унаследовала его вдова, ее звали Рене Флоренс Вилен. Она, впрочем, тут же, конечно, переименовала себя в мадам Фриц и продолжала расширять эту самую семейную сеть картофельных павильонов. Бизнес у мадам Фриц развивался прекрасно, и первые сложности она стала испытывать только в середине 1870-х годов, когда бельгийцы там же, на ярмарках, открыли Второй идеальный ингредиент, которому было суждено прославить бельгийскую кухню, и это было великолепное дополнение к картошке фри, это были муль, мидии. Их стали в изобилии вылавливать тут же в Северном море, и вскоре научились разводить искусственно. И вот эти мидии, чаще всего их варят по такому традиционному, простому рецепту в светлом пиве с петрушкой и с маслом. Это самое идеальное сочетание Северной Европы. Муль и фрит. Мидии и жареная картошка. До сих пор. До самого недавнего, вот до эпидемического времени, ну, остается надеяться, что мы скоро вернемся к этим старым путешествовательным порядкам. В Бельгию съезжались туристы, гурманы со всего мира вот за этим. За простым, каким-то совершенно прозрачным и неописуемо прекрасным изобретением. Муль и фрит. И вот тут началась эпопея нескольких европейских ресторанных сетей, которые теперь распространились уже повсюду. Самая знаменитая из них – «Ше Леон» у Леона, где можно во множестве видеть разные варианты этих мидий с жареной картошкой. Но о мидиях мы как-нибудь обязательно поговорим отдельно. Это сама по себе замечательная сага, которая точно стоит того. Вот такая история. Историй будет еще много. Слушайте, пожалуйста, «Суть еды». Поддержите этот подкаст на странице Патреона, где можно подписаться на регулярный взнос и стать частью сообщества тех, кому важна суть еды. А без вашей помощи гастрономическая история останется нерассказанной. Слушайте и подписывайтесь на Apple подкастах, на Google подкастах, на Яндекс.Музыке, на Simplecast'е, на Кастбоксе, на Spotify, везде. Новый выпуск по четвергам. Я Сергей Пархоменко. Счастливо, пока.